Глава 12. Год прошел в глубоком трауре. Герцог не снимал черные одежды с прорехами и ел с доски, которую перед ним держали придворные. После смерти герцогини, писал в своих донесениях посол Венеции, Морра постится, живет в целомудрии, так говорят, и в помыслах имеет страх Божий. Днем в государственных делах герцог забывался, хотя и в этих занятиях не доставала ему Беатрич. Зато ночью тоска грызла его. Часто видел он ее во сне 16-летнюю девочкою, какой вышла она замуж, худенькую, смуглую, похожую на мальчик, столь дикую, что бывало пряталась в шкапы, чтобы не являться на торжественные выходы, столь девственной, что в течение 3 месяцев после свадьбы все еще оборонялась от его любовных нападений. За 5 дней до первой годовщины Беатриче приснилось ему, какой он видел ее однажды во время рыбной ловли в ее любимом имении Куснага. Она придумала забаву, засучив рукава, брала рыбу из влажных сетей и бросала в воду, смеясь и любуясь радостью освобожденных пленниц, их блеском в прозрачной волне. Скользкие окуни трепетали в голых руках, брызги горели на солнце, горели глаза и смуглые щеки его милой девочки. Проснувшись, почувствовал, что подушка смочена слезами. Несмотря на печаль о жене и на страх Божий, он не покинул своих любовниц, но привязался к ним еще более. В последнее время Мадонна Лукреция и графиня Чичилия сблизились. Чичилия была простой и доброй женщиной, хотя несколько восторженной. Она решила соединить любовь свою с любовью молодой соперницы, чтобы утешить герцога. Лукреция сперва дичилась и ревновала. Чичилия обезоружила ее своим великодушием. Волей-неволей Лукреция должна была предаться этой странной дружбе. Летом 1497 года родился у нее сын от Морра. Графиня Чичилия пожелала быть крестной матерью и с преувеличенной нежностью стала нянчиться с ребенком, хотя у нее были собственные дети от герцога. Так исполнилась заветная мечта Морра. Любовницы его подружились. Он заказал сонет, где Чичилия и Лукреция сравнивались с вечернею и утреннею зарею. Войдя в знакомый покой палаццо Кривелли, увидел он обеих женщин, сидевших у очага. Как и все придворные дамы, они были в трауре. «Как здоровье вашего высочества?» — обратилась к нему Чичилия, вечерняя заря, не похожая на утреннюю, столь же прекрасная, с белой кожей, огненно-рыжими волосами и зелеными глазами, прозрачными, как воды горных озер. В тот вечер чувствовал он себя не хуже, чем всегда, но по обыкновению принял томный вид и сказал: «Сами посудите, Мадонна, какое может быть здоровье? Только об одном и думаю, как бы поскорее лечь в могилу рядом с моей голубкой». И, пожимая обеими руками руки своих любовниц, он поднял глаза к потолку. «Да наградит вас Господь, мои милые, за то, что вы не покинули несчастного вдовца!» Вытер глаза платком и вынул из кармана 2 бумаги. Одна была дарственной записью. Герцог жертвовал громадные земли Павийскому монастырю Делла Грации. «Ваше высочество», — изумилась графиня, — «кажется, вы так любили эту землю».
«Землю», — горько усмехнулся Морро. «Да много ли надо человеку земли?»
Видя, что он опять хочет говорить о смерти, графиня спросила с любопытством: «А что же в другой?» Лицо его просветлело, прежняя улыбка заиграла на губах. Он прочел им тоже дарственную запись с перечнем земель, селений, хозяйственных зданий и прочих угодий, коими жаловал герцог Мадонну Лукрецию Кривелли и незаконного своего сына Джан Паула. Чичилия захлопала в ладоши и кинулась на шею подруги. «Видишь, сестричка, говорила я тебе, что сердце у него золотое. Теперь Паула богатейший из наследников Милана».
«Какое у нас число?» — спросил Мор.
28-е.
Это был тот самый день и час, в который ровно год назад покойная герцогиня явилась в палаццо Кривелли и чуть не застала врасплох мужа с любовницей. Он оглянулся. Все в этой комнате было по-прежнему. Так же пылал огонь в камине и плясала вереница глиняных амуров, играя орудиями страстей Господних. Двери были также открыты в спальню и в уборную, где виднелся тот самый шкаф, в котором герцог спрятался от жены. Чего бы, казалось, ему не дал он в это мгновение, чтобы хоть минутку постоять, как тогда, словно пойманный вор, слыша вдали грозный голос своей ненаглядной девочки. Увы, не быть тому вовеки.
«Вот видишь, опять плачет», — засуетилась графиня Чичилия. «Да ну же, поцелуй его, утешь. Как тебе не стыдно?» Она тихонько толкала соперницу в объятия своего любовника. Лукреция давно уже испытывала от этой неестественной дружбы с графинью чувство, подобное тошноте, как от приторных духов. Тем не менее, должна была взять герцога за руку. Он улыбнулся ей сквозь слезы и приложил ее руку к своему сердцу. Чичилия взяла мандолину, запела песню Петрарки о видении Лауры. Герцог вынул платок, несколько раз повторил последнюю строчку, схлипывая и простирая руки, как бы к пролетавшему видению. «Голубка моя! Знаете ли, Мадонны, мне кажется, она смотрит с небес и благословляет нас троих. О, Бичи!» Он склонился на плечо Лукреции, зарыдал и в то же время обнял ее стан и хотел привлечь к себе. Она противилась, ей было стыдно. Заметив это, Чичилия встала, указывая Лукреции на Морро, вышла на цыпочках и заперла за собою дверь. Вечерняя заря не ревновала к утренней, ибо знала по давнему опыту, что очередь за нею. Морро оглянулся, обнял Лукрецию и посадил к себе на колени. Слезы еще не высохли на глазах его, и на тонких губах уже бродила откровенная улыбка. «Точно монашенка! Вся в черном!» — смеялся он, покрывая ее шею поцелуями. «Ведь вот, простенькое платьице, а как тебе к лицу?» А в розовом отблеске пылавшего камина голые амуры или ангелы, казалось, лукаво перемигиваются, выглядывая из-под кущи на герцога с Мадонны. И что круглые щеки их готовы лопнуть от смеха. Доносились вздохи мандолин и пение графини Чичили. Маленькие древние боги, слушая стихи Петрарки, хохотали, как безумные.